Ну вот мы продолжаем наши занятия библейской школы жизни на Ордынке после летнего перерыва. Немножко организационных вопросов. Значит, мы собираемся по вторникам вечером 19:30 после вечерней службы. Занятия эти нужны как мне, так и вам всем. Смысл этих занятий – формирование христианского мировоззрения. Для того, чтобы мы научились жить. Ведь каждый человек, он хочет чему-то научиться. И иногда человек говорит, вот я так и не научился ничему жизни, или не научился жизни. На самом деле, это сложная наука, жизнь. И единственное, чему имеет смысл учиться, это действительно учиться жизни. Знать, в чем ее смысл, в чем цель нашей жизни. А учиться жизни не то, что лучше всего, а необходимо, общаясь друг с другом. Вот церковь определяется понятием соборности. Если у нас нет общения, если у нас нет соборности, то это не церковь. И в соборности, в общении друг с другом, мы сможем раскрыть в себе те божественные качества, которые Господь в нас заложил, и избавляться от тех недостатков, которые в нас существуют вследствие удобопреклонности человека к греху, как следствие первородного греха. Если мы серьезно, реально будем изучать и знать принципы православной терминологии, православных принципов, законов, то тогда мы сможем легко разбираться вообще в самой жизни и не задавать друг другу одни и те же вопросы каждый день. То есть изучить правильно и понять православную терминологию, принципы и законы жизни, это значит научиться правильно мыслить, выбирать и действовать. Чего на самом деле нам не хватает практически постоянно. Выбирать человек не умеет. Поэтому у нас образовалась такая страна советов, все что-то советуют, но толком ничего сказать никто не может. А для чего же тогда существует человек? Для чего это высшее творение Божие, которое определяется разумом, интеллектом, что он сам не может ни выбрать, ни сделать, ни подумать? Просто дело в том, что часто мы учимся не тому, чему нужно. Мне часто приходится говорить, что учиться мы разучились где-то в 7-8 лет, когда стали сбегать с уроков, когда поняли, что нам учеба уже невыгодна. Вот. И сейчас мы учимся только тому, что нам выгодно. Что нам выгодно, тому мы и учимся. А вот душу и не пощупаешь, спасение как-то не очень понятно, и поэтому мы не учимся жизни как вопросу спасения нашей души. Ну, вот вначале мне бы хотелось предложить вам такое домашнее задание и посоветовать ходить на занятия с тетрадками, с ручками, может быть, с записывающимися устройствами. Потому что мы будем говорить о принципах, законах, терминологии и на самом деле это является тем фундаментом, от которого можно двигаться в жизни. Если мы не умеем владеть законами, не понимаем их, не владеем терминологией, не понимаем ее и не знаем принципы развития, принципы взаимоотношений, то тогда и жизнь наша становится запутанной. Как христианин, я хочу сказать христианам, что если мы воспринимаем христианство не как образ жизни, а как одну из мировых религий или культур, то в этой жизни нам ничего не будет понятно. Если же мы воспринимаем христианство как образ жизни, а не как одну из мировых религий или культур, тогда нам становится понятным учение Православной Церкви. Перед нами открываются тексты Священного Писания, и они становятся нам понятны. И это действительно реальность. Само словосочетание «образ жизни» очень прекрасное словосочетание. То есть оно говорит о том, какие образы формируют нашу жизнь. И что является кто является образцом для нас в нашей жизни. И даже после этого можно понять, а христианство – это мой образ жизни или только номинальная принадлежность? Какими образами я живу? И сразу возникают образы людей, грехов, кумиров, какой-то своей надуманной красоты, своего надуманного мировоззрения и мудрствования лукавого. А вот те образы, которые нам предложены в христианстве, мы их отвергаем. Так же, как однажды люди отвергли самого Бога, Христа, и кричали «распни его». Ничего не изменилось за 2000 лет. Каждый из нас кричит «распни его». Потому что Господь, как меч обоюдоострый, отделяет правду от лжи, добро от зла. Конечно, вот так размышляя о том, кем я являюсь, можно прийти к очень интересным открытиям. А являюсь ли я тем, кем я являюсь на самом деле? Кем меня называют люди и кем я себя считаю? По крайней мере, вот в смысле религиозности. Порассуждаем о способности или свойства рассуждения нами, как ни странно, взрослыми людьми, она утрачена. Мы живем очень часто в состоянии общества потребителей, потому что не хотим рассуждать. Это достаточно для нас утомительно. Вот, например, если спросить человека, зачем мы ходим в церковь? Вот ответьте мне на вопрос, зачем вы ходите в церковь и почему вы ходите в церковь? Только кратко.
В церкви сам Господь. Во-первых, во-вторых, ну, лично для меня мне там хорошо.
Так. Еще варианты ответа. Еще варианты ответа. А? Соборные молитвы, стяжание благодати. А? Наш дом. Участие в таинствах. Да. Угу. Ну, на самом деле, ответы такие достойные, правильные. Но дело в том, чтобы если мы начали рассуждать на эту тему, мы бы пришли совсем к другому ответу. Возможно. Можно сказать так, что мы ходим в церковь потому что мы христиане. И нам уже некуда больше идти. А вот получается, что есть куда-то идти. Если бы не было куда-то идти, мы бы не шли к целителям, к экстрасенсам, к учителям, к философам. А здесь зачем ничего смешного нет. Каждый человек бежит. Святые отцы говорят, сначала иди к духовнику, а потом к врачу. Вот вам все ответ. Весь ответ. То есть не надо стараться оправдать себя, потому что есть такие слова из богослужения: «Научи меня оправданием твоим». Все наши оправдания – это пустой звон. Почему мы ходим в церковь? Да потому что мы христиане. Вот почему мы должны ходить в церковь? Потому что мы христиане, а не потому, что здесь что-то будут давать. Потому что здесь можно получить какое-то такое отдохновение от суеты этого мира. Мы даже ходим сюда не причащаться, Апостол Павел говорит, когда вы собираетесь в церковь, вы собираетесь не для того, чтобы покушать. И святые отцы говорят, когда вы собираетесь в церковь, толкуют они, вы собираетесь для того, чтобы осуществить ее, осуществить тело, жизнь этого тела. А причастие, как результат вашей жизни, оно соединяет вас с главой церкви, с Христом, который есть путь, истина и жизнь. И тогда тело одухотворяется и живет. Поэтому членить или дробить тело нельзя. И христианин – это не человек, который является таковым в течение часа на литургии, а потом он сообразуется с миром сим. Христианин – это тот человек, который на 100% им является. Не в смысле святости, а в смысле цельности. Вы же не можете сказать, что вы, допустим, люди негроидной расы. Вы не можете сказать, что вы занимаетесь какой-то другой профессией, нежели той, которую вы имеете. И поэтому здесь вы на 100% человек своего профессионального исполнения, своей национальной принадлежности, на 100%. Потому что вариантов быть не может. А вот в христианстве, в духовной жизни, у нас почему-то есть варианты. Поэтому какая-то часть людей здесь, она будет проходить чин присоединения. Однажды они сделали выбор в сторону от Христа. А практически все мы делаем этот выбор в своей жизни постоянно. Сразу такое домашнее задание, потом мы продолжим дальше. Ну, помимо того, что надо ходить с тетрадочками, ручками или какими-то записывающими устройствами, это вы слышали. Если мы не будем делать пометки, то, как в той притче, семя будет посеяно при дороге, и налетят птицы, и мы не успеем выйти за ограду церковную, как все будет расхищено. Поэтому вы собираете, цепляете, чтобы это накапливалось, и всякий раз просматриваете свои записи и увидите очень много интересного. Потому что это будут те принципы, те фундаменты, на которых вы будете строить свою деятельность и свою жизнь. А сразу скажу, значит, необходимо будет начать читать первых 5 глав книги «Бытия», чтобы знать близко к тексту эти сюжеты. Первые 5 глав книги «Бытия». Затем, ну, помимо основных молитв, такие как «Отче наш», «Царю небесный» и символ веры, надо знать, чтобы, когда пойдет речь о чем-то, надо понимать, о чем идет речь. Хотя мы знаем эти молитвы, но попытайтесь порассуждать на тему этих молитв, чтобы нам побыстрее приблизиться к толкованию этих текстов. И также надо знать заповеди десятословия, то есть декалога, 10 заповедей. В каком порядке они стоят, как они звучат. И заповеди блаженства. Потому что это тот потенциал, тот материал, на котором мы будем строить наши беседы. Это тот материал, на котором вы строите свою жизнь. А в частности, ваше участие в таинствах. Таинство исповеди, причастие. Не зная этих принципиальных моментов, основополагающих, не надо думать, что мы участвуем в таинствах. Мы не участвуем, а профанируем. И когда мы говорим о том, что такое вера, церковь, таинство, мы говорим, что вот то, чем мы спасаемся. На самом же деле происходит совсем другое. Мало кто задумывается, А при каких условиях вот эти вот средства спасения могут быть действенными? При каких условиях они могут действовать, то есть совершаться и быть полезными нам? Потому что апостол Павел говорит, кто недостойно, без рассуждения подходит, себе в осуждение совершает это. Поэтому многие болеют и немало умирают. Это не шутки. Могу готовиться, а могу не готовиться. Так вот, на самом деле, при каких же условиях, при каком условии эти средства спасения для нас являются полезными и спасительными? А условие это следующее. Оно заключается в том состоянии, в котором мы подходим к этим вопросам. К вопросу веры, к вопросу причастия, к вопросу исповеди. То есть при каком условии эти средства становятся спасительными для нас? На самом деле все начинается с внутреннего нашего состояния. Оно выражено словом «покайтесь». Вот с этого Господь вышел на проповедь. С этого Иоанн Креститель вышел к реке Иордан, когда он крестил приходящих к нему. То есть, а в каком состоянии мы подходим ко всему этому? Порой мы даже не задумываемся о том, что мы делаем. И вот это состояние в Священном Писании предложено нам совершенно неожиданным способом, неожиданным образом. Вот кто первым вошел в рай? Разбойник. Человек, который не сделал ни одного доброго дела, не написал ни одной книги полезной, не покаялся, не причащался и не исповедовался. Вот в чем же тут дело? В отличие от того, что делаем мы, думая, что спасаемся, думая, что становимся святыми. Вот очень интересно, нас дезориентировало что-то. Так вот, вот это устроение души, которое является началом нашего духовного развития и началом нашей духовной жизни, оно выражено словами благоразумного разбойника, который сказал: «Достойное по делам нашим мы принимаем». А только после этого можно начинать движение к Богу, и оно будет реальным. До этого момента будет обманное стремление к вершинам святости. Давайте посмотрим сразу, я набрасываю ряд таких тем, для того, чтобы наше христианское мировоззрение начало формироваться. И задача не забить себя знаниями о чем-либо, а научиться пользоваться тем, что нам Господь уже дал. Ну вот, например, если говорить о Боге, как ни странно, будем говорить о нашем религиозном мировоззрении. Если говорить о Боге, Бог предполагает понятие человека. Бог не предполагает понятие животного, даже ангела. Понятие человека, как образа Божия. Даже кто-то, если и не знает, что это образ Божий, все равно Бог предполагает понятие человека. И в истории человечества не было безрелигиозных обществ. Не было и нету. Сам человек, в отличие от любого другого живого существа, он отличается следующими признаками. Это разум, ум, совесть, интеллект. Способность говорить, речь. Это брак, семья. И, конечно, это религиозность, свобода выбора. Если Бог предполагает понятие человека, то человек предполагает понятие Бога по логике вещей. Иначе он является кем? Животным. Поэтому сама мысль о том, что Человек – это творение Божие, сам Бог всел в сердце каждого человека. Давайте зададимся вопросом, а в чем смысл жизни? Это давайте будем проводить в свете вот такой интересной темы. В чем отличие христианства от всего остального, от всех остальных религий, философий, мировоззрений? Если мы будем внимательно изучать и искать эти отличия, то мы для себя откроем удивительный, уникальный мир, новый мир жизни с Богом. Это даже не религия, это новая жизнь со Христом, в которой есть жизнь. Религия в том смысле, как утраченная связь с Богом, восстановление утраченной связи с Богом. Но это не только эта задача, задача новой жизни со Христом, который есть и путь, и истина, и жизнь. Вот если мы возьмем с христианской точки зрения, в чем заключается смысл человеческой жизни, то, как ни странно, он заключается в самой жизни. Потому что если после нашей жизни нет жизни, то смысла нет в жизни. Если нет вечной жизни, то смысла в этой жизни нет. Живи как хочешь. Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь, гласит римская философия. А если смысл жизни в том, что жизнь есть вечная, то это предполагает понятие религиозности и, конечно, понятие Бога. А понятие Бога предполагает понятие человека. И здесь проступает эта взаимосвязь. Бог – это что? Существо, стоящее в стороне? Это языческое понятие Бога. Бог – это само бытие, в котором мы обретаемся. И Библия говорит, что мы им движемся, дышим и существуем. О Христе сказано, что Он есть путь, истина и жизнь. Поэтому смысл человека, смысл жизни в Боге, а не в том, чтобы стать лучше, как некоторые из нас думают. Потому что лучше чего мы можем стать? Лучше нашего брата или сестры, или лучше Бога? То есть вопрос повисает в воздухе. Смысл жизни оказывается в Боге. А Бог – это бытие и жизнь. А жизнь – это процесс. Если человек живет, основываясь на том, чтобы увидеть результат, то это будет не жизнь, а спорт. А в спорте жить невозможно. Результаты, они проявятся в вечной жизни. А здесь это движение к вечности, это подготовка, это учеба, это стяжание благодати Духа Святаго как цели жизни. Это накопление божественного потенциала, божественных энергий, божественного разума. Вот такое интересное отличие христианского смысла жизни от всякого другого смысла жизни. Потому что если рассмотреть другие какие-то религии, философии, то мы увидим достаточно понятные для нас смыслы жизни. Быть мудрым, а как же инвалиды неразумные? Быть богатым, чтобы как-то существовать так прилично, чтобы не превратиться в бомжа. Ну а как же те, которые не могут работать? Быть здоровым, а как же без здоровья? Наслаждаться красотой этой жизни. Тогда а как же больные? Или устроить жизнь, социальную жизнь общества так, чтобы всем было прекрасно жить, счастливо, и такое светлое будущее всегда бы мерцало впереди. Но осознание того, что с нашей смертью все это прекратится, как-то становится немножко жутковато на тему этого светлого будущего. Поэтому христианский смысл жизни, он в Боге, а не в том, чтобы кем-то стать в этой временной жизни. Вообще можно сказать, что время – это пародия на вечность. И мы в этой пародии, в этом спектакле живем, совершенно забывая о своем разуме, об интеллекте, о Боге, надеясь на свои силы. И вот если развивать эту мысль, то она будет очень интересна, направляемо именно учением церкви. И тогда человек начинает чувствовать эту жизнь, идти по ней уверенно, потому что в любви или в Боге нет страха. И всякое это нападение бесовское, как страх, сомнение, переживание, это то состояние, когда человек отошел от Бога и не верит ему. Давайте посмотрим, как христианство говорит о том, что же предопределено человеку. Вот в отличие от христианского мировоззрения существует философское понятие жизни в других религиях и философиях, такие как судьба, рок, фатализм. Это философия жизни определенных направлений, философских и религиозных. А есть в христианстве понятие предопределения. Оно названо в церкви ересью. И часто мы склоняемся или к языческому, не христианскому понятию этих вещей, как судьба, рок, не уйдешь, кому положено там сгореть, тот не утонет и прочее, прочее. Или такое еретическое понятие предопределения. Вот Бог кого избрал, того предопределил. Вот если надлежит ему спастись, он попадет в рай, а нет, значит, обязательно погибнет. Как бы он ни пытался что-то изменить в своей жизни. Так вот, мы видим еретические представления о жизни и нехристианские. Какое же христианское понятие о предопределении? Священное Писание говорит, что Бог кого избрал, того предопределил. И, конечно, не понимая, о чем идет речь, можем прийти к одному из языческих или еретических рассуждений об этом. Библия говорит, что Бог хочет, чтобы все спаслись. Но, увы, за этим следует следующее. Господь избирает. Вот интересно, кого Он избирает? Как вы думаете, кого Он избирает?
Тех, кто теперь с Ним в результате.
Уже в результате. А если нет результата, Он только избирает кого? Вот что является причиной избрания Господом человека? Что? Родился? Совершенно верно. Вот причиной избрания Господом человека является его вера. И никто не может сказать, что я не знал о том, что есть Бог. Я не видел его посещения. Я не задумывался о Боге. Потому что Господь открывает себя каждому человеку, в каком бы состоянии он ни находился, и какого бы вероисповедания он, какому вероисповеданию он не принадлежал. Так вот, причиной избрания Господом человека является его вера. И тогда Бог предопределяет его движение жизни. Некоторым кажется, что крестившись, они уже избраны Богом, и им гарантировано спасение. Наверное, все-таки это не так, и вы с этим согласитесь. Иоанн Златоуст говорит о священниках. Есть слово, которое читается на рукоположении священников, там есть такие слова: «Немногие из нас спасаются». Это можно отнести и к мирянам, и ко всем христианам. Поэтому Господь избирает человека, а причиной избрания является его вера. Но сама ли вера спасает нас? Вначале мы говорили о том, а что является условиями, какие должны быть условия для того, чтобы эти средства спасения были спасительными. Весь протестантский мир говорит, что только верою мы спасаемся. Достаточно поверить, человек спасен. Дальше, продолжая эту мысль, мы говорим следующее. И бесы веруют и трепещут. Часто мы бываем хуже бесов, и не веруем, и не трепещем. Верить в то, что есть Бог, это вера может быть бесовской. Потому что все знают, что Бог есть. Все знают, что есть солнце, воздух, вода. Вот. Но кому-то солнце не нужно, кому-то радости не нужны, кому-то семья не нужна, кому-то просто жизнь не нужна. Но каждый знает, что есть и жизнь, и семья, и солнце, и радость, и красота, и есть Бог. Так вот, вера не только в то, что есть Бог, а вера в то, что мы можем осуществлять вот эту ожидаемую встречу, взаимоотношения с жизнью. Вера Богу, доверие и состояние исполненности этого доверия. Если человек знает, что у него в холодильнике есть еда, но он не пользуется ей, не питает, не ест, он не вкушает ее, то он умирает с голода. Эти знания ничего ему не дают. Поэтому с точки зрения Библии познать это значит иметь опыт общения с предметом. А путь познания начинается не с того, что человек знает и на этом останавливается. Потому что знать что-то в совершенстве мы не можем ничего. Познание с точки зрения Библии начинается с понятия веры. Когда мы поверили именно действенной верой, это является осуществлением ожидаемого и уверенность невидимым. Когда мы осуществляем свои взаимоотношения с Богом, с этой жизнью, когда мы входим в общение, когда мы имеем опыт этого общения. Кстати, иметь опыт зла ни к чему хорошему не приводит. Поэтому не надо думать, чтобы понять злое, надо соединиться с ним. То есть иметь опыт практического общения со злом. Ни к чему доброму не приводит. Мы знаем, что есть зло, и этого достаточно.